Главу о Михалкове хочется начать с признания. Не менее 10 раз в разные годы, проезжая по улице Михайловской и даже замечая строение из красного кирпича, я ни разу не удосужился остановиться и исследовать это место. И похоже, что не я один. Почему? А потому что не рассчитывал увидеть ничего интересного. Вдоль улицы Михалковской стояли и стоят промышленные корпуса, построенные в годы советской власти. Они, эти строения, производили настолько унылое впечатление, что не хотелось смотреть по сторонам. Тем более, что, сидя за рулем, лучше смотреть на дорогу. А на общественном транспорте доехать до усадьбы Михалкова было сложно, ближайшая станция метро довольно далеко. Поэтому и оставались незамеченными и сама усадьба Михалкова, и Головинские пруды. Даже мощные башни из красного кирпича у въезда на территорию усадьбы и те непонятно почему ни разу не попали в поле зрения проезжавшего мимо водителя. Но рано или поздно наступает прозрение. Глаза открываются, включается воображение. И вот он, момент истины. Оказалось, что усадьба Михалкова, согласно информации в Википедии, в 18 веке считалась самой красивой усадьбой Москвы. Вот это сюрприз! Окончательно на решение посетить усадьбу повлияло также открытие станции Коптева Московского центрального кольца. Теперь к усадьбе Михалкова можно было комфортно доехать на общественном транспорте. А раз так, новое городское путешествие началось. Итак, начинаем исследование местности и возможности для семейного путешествия на один день. Если вы не успеваете в один из летних уикендов на дачу или у вас дачи просто нет, то проведите день в окрестностях усадьбы Михалкова. Вы точно не пожалеете о потраченном времени. А если вы еще и рыбак, то берите с собой удочку. Возможно, повезет, и вас ждет богатый улов. Но на всякий случай перед поездкой запасемся бутербродами. Садимся в поезд МЦК и едем до станции Коптева. Можно и нужно взять с собой детей. В том числе и совсем маленьких на колясках. Выход со станции МЦК находится недалеко от усадьбы. Нужно будет перейти всего одну дорогу, и вы окажетесь в парке. Остается только удивляться и недоумевать по поводу того, как такое красивое место с богатым историческим прошлым превратилось в очень неказистый район Москвы. Как выяснилось, виновата в этом не Октябрьская революция 1917 года и не советская власть. Все началось гораздо раньше, когда усадьба попала в руки купцов, производивших ткани. Но теперь времена изменились. Красота хоть и медленно, но возвращается в район Головинских прудов и усадьбы Михалкова. И происходит это не без деятельного участия мэрии Москвы. Усадебные постройки Михалкова произведут на вас самое благоприятное впечатление. Строения расположены по кругу. Это в первую очередь башни. На территорию усадьбы ведут две пары ворот. Каждые ворота обозначены двумя крепостными башнями. Башни разные. Одна пара башен круглая в плане, а другая пара, та, что ближе к воде, квадратная. Башни эти декоративные, но по размерам вполне могли бы быть и настоящими крепостными башнями. Возможно, в то время, когда башни были построены, нужно было оберегать усадьбу от лихих людей. Здание на территории, огороженной забором, неброское и не вызывает эмоций. К сожалению, вход на территорию усадьбы сегодня закрыт. Все строения сданы в долгосрочную аренду. Поэтому нам нужно будет пройти вокруг усадьбы, чтобы через решетку увидеть все, что находится на ее территории. Если вы вдруг обнаружите, что ворота открыты, смело заходите в них и гуляйте. Никто не имеет права вам это запретить. Несмотря на то, что усадьба находится в долгосрочной аренде, существует закон, запрещающий ограничивать доступ на территорию объектов, являющихся культурным наследием. Рядом с огороженным пространством усадьбы стоит здание из красного кирпича. Это дом, в котором жила семья последнего предреволюционного владельца Михалкова. О нем расскажу позже. Рядом с усадьбой расположен парк. В этом парке нет скульптур обнаженных античных красавиц. Но есть одна очень трогательная скульптура советского периода. Это памятник Зое Космодемьянской. Оказывается, Зоя Космодемьянская до войны жила в Коптево. Скульптура, похоже, сделана из бетона. Но, как это ни странно, хорошо сохранилась. Зоя Космодемьянская – культовая фигура Великой Отечественной войны. Она погибла в возрасте 18 лет и является символом мужества и самопожертвования во имя Родины. Зоя Анатольевна Космодемьянская была первой женщиной, награжденной званием Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Она стала символом героизма в годы существования СССР. Именем Зои Космодемьянской названы школы во многих городах СССР. Ее образ в России можно сравнить с образом Жанны д'Арк во Франции. От усадьбы выходим на берег прудов. На берегу стоит маленькая беседка, которая по стилю перекликается с башнями в усадьбе. Построена беседка была во второй половине XVIII века. Большая площадь прудов производит впечатление. Три головинских пруда, большой, малый и верхний, это основная акватория. Плюс верхний и нижний – Михалковские пруды. По берегу прудов можно гулять. Можно переходить через мостики и тщательно исследовать окрестности. А исследовать есть что. Считается, что вода в прудах из Волги. Поступает волжская вода вначале в Химкинское водохранилище через канал имени Москвы. А уж потом из Химкинского водохранилища вода попадает в Головинские пруды. Кроме того, по подземному каналу Головинские пруды связаны с прудами в районе Тимирязевской академии. В сообщающуюся водную систему входят также речки Жабинка и Лихоборка. Жабинка является притоком Лихоборки, а Лихоборка достигает территории ВДНХ. Вот так все на севере и северо-востоке Москвы связано между собой. Канал имени Москвы, КИМ, до 1947 года назывался канал Москва-Волга. Решение о строительстве канала было принято 1931 году. В связи с резким ростом населения Москвы в городе стало не хватать питьевой и технической воды. Специально для строительства канала был создан Дмитлаг, который просуществовал более 5 лет. На строительстве канала использовали труд заключенных. Но заключенными были не только строительные рабочие. Над проектной документацией работали коллективы из заключенных инженеров. Возглавляли инженерные коллективы профессора и доктора наук. Это был первый опыт создания так называемых «шарак» – тюремных НИИ. Количество заключенных на строительстве канала достигало 196 тысяч человек. Количество умерших на строительстве насчитывает 22 842 человека. В 1997 году в память о погибших на строительстве КИМ на въезд в подмосковный город Дмитров установлен поклонный крест. Строительство канала позволило круизным судам из акватории Москва-реки переходить в акваторию реки Волги. Но надо иметь в виду, что КИМ – канал не самотечный. Вода из Волги поднимается насосами по 5 ступеням. Общая длина канала – 128 километров. Вода поднимается на высоту до 40 метров. Сброс поднятой воды используется для выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях. Такая разветвленная и сложная водная система, связанная с Волгой, должна изобиловать рыбой. Так когда-то и было. В Головинских прудах можно было выловить судака и даже сама. Об этом пишут те, кто провел свое детство в 60-х и 70-х годах на берегах этих водоемов. Не запрещена ловля рыбы на Головинских прудах и в наше время, но сообщения о пойманных в прудах самах не поступает. Рыбаки сетуют на то, что рыба не клюет даже на очень привлекательную наживку. Объясняют это явление рыбаки не отсутствием рыбы в водоемах, а наличием поблизости фабрики по производству макарон. Рыба в Головинских прудах, считают рыбаки, перекормлена. Головинские пруды относятся к тем немногим местам в Москве, где можно ловить рыбу круглый год.